женщины любили палачей, и исторические преступления, совершенные сотни лет тому назад, до сих пор не утеряли для них своего волнующего интереса. И почему не предположить, что Воробьев — это миниатюра грандиозных преступлений? Но это было нелепо и не походило ни на что. Воробьев занимался тем, что воровал в соседних товарных составах сахар и мануфактуру. А однажды ухитрился, маневрируя ночью на паровозе, увезти из поезда генерала Трясунова, командующего фронтом, новенький желтый вагон второго класса. Но вечерами, лежа на своей койке, с побледневшим от пьянства лицом и мутными, печальными глазами, он все сокрушался о том, что волею судеб вынужден принимать участие в гражданской войне. «Боже мой!» — говорил он чуть ли не со слезами. «Какая обстановка! Расстрелянные, повешенные, убитые, замученные! Да я-то тут при чем? Кому какое зло сделал? За что все это? Господи, мне бы домой! У меня жена, ребятишки маленькие спрашивают, где папа? А папа сидит тут под виселицами. Что я детям скажу?» — кричал он. «Где мое оправдание? Одно вот утешение. Приедем в Александровск, приду к жене ночью, неожиданно, скажу: заждалась, милая, а я вот он». И действительно, в Александровске Воробьев побывал у жены и вернулся умиротворенным. Но когда мы отъехали верст 40 и простояли на маленькой станции трое суток, он опять загрустил. «Боже мой, какая обстановка! Расстрелянный и повешенный, за что?» — опять кричал он. «Дети спросят: ты где был, папа? Что я им скажу?» Он умолк, вздохнул и потом сказал задумчиво: «Вот приедем в Мелитополь, пойду к жене, снова буду дома. Что скажу? Заждалась, милая, а я вот он». «А ваша жена уже в Мелитополе?» — спросил я. Он поглядел на меня невидящими, пьяными глазами, в которых стояло выражение умиления и благодарности. «Да, милый друг, в Мелитополе». Но и уехав из Мелитополя, он продолжал мечтать, как приедет к жене, на этот раз уже в Джанкой. «У тебя, брат, жена прям клад», — говорили ему с насмешкой. «Не жена, а Богородица вездесущая. Как же это она в Александровске, и в Мелитополе, и в Джанкое, и везде детишки и квартира? Здорово ты устроился». И тогда Воробьев привел объяснение, которое, по-видимому, казалось ему совершенно достаточным. Всех остальных оно очень удивило. «Дети», — сказал он, — «да ведь я железнодорожник». «Ну так что же?» «Чудаки», — изумился Воробьев. «Видно, службы железнодорожные не знаете. В каждом городе жена, дорогие, в каждом городе». Третий негодяй был Парамонов. Студент, которого незадолго до моего поступления легко ранили в ногу. Он, собственно, зла никому не причинял, но каждый день, часа за два до докторского обхода, он втирал себе в рану масло, не давая ей таким образом заживляться. И поэтому он считался раненым бесконечно долго и не ездил на фронт. Все видели и знали, как он поступает. Но относились к нему с молчаливым презрением и брезгливостью. И ни у кого не хватало духа сказать ему, что так делать нехорошо. Он всегда бывал один, с ним избегали разговаривать. Он сидел обычно в своем углу и, украдкой поглядывая кругом, ел сало и хлеб. Он был очень прожорлив. Он жил как одинокое животное, присутствие которого терпят, хотя оно и неприятно. Он был молчалив и враждебен ко всем. И когда проходили мимо его койки, он следил за проходившими настороженным и злым взглядом. Потом его куда-то откомандировали. Я вспомнил о Парамонове через несколько лет уже за границей, когда увидел умирающего филина, привязанного туго замотанной тесемкой к дереву. Едва заслышав чьи-нибудь шаги, филин выпрямлялся, перья его топорщились. Он медленно взмахивал крыльями и щелкал клювом, и желтые его глаза слепо и злобно смотрели перед собой. Были на поезде вруны, мошенники. Был даже один евангелист, который пришел неизвестно откуда, поселился в нашем вагоне и жил безбедно и беззаботно, проповедуя непротивление злу. «Я до этой вашей винтовки никогда не дотрагивался и не дотронусь», — говорил он. «Грех. А если на тебя нападут,
словом буду отражать.
Но однажды, когда он принес себе обед, котелок с борщом и котелок с кашей, а его у него потихоньку стащили, он пришел в ярость. Схватил по странной случайности ту винтовку, к которой обещал не прикасаться, и наделал бы много бед, если бы его не обезоружили. Но самым удивительным человеком, которого я видел на войне, был солдат Копчик, внешнее отличие которого заключалось в его непобедимой лени. Он ненавидел всякую работу. Все делал с величайшим трудом и вздохами, хотя был совершенно здоров и силен. Солдаты недолюбливали его за постоянное увиливание от нарядов. Им приходилось многое за него делать. Он всегда жил как-то скрываясь, полный боязни перед тем, что его вдруг заставят грузить в вагоны муку или носить воду, или чистить картофель. Он изредка проходил вдоль базы, и тотчас же его небритый подбородок, слезящиеся глаза и вся фигура в обтрепанном и грязном френче и таких же штанах исчезали. И уже через минуту его с собаками не сыскали бы. На фронт он старался не ездить по той же причине, по какой прятался в базе. Там тоже нужно было работать. Но если в тылу была еще возможность уклониться от этого, то на площадке, в бою, это становилось немыслимым. Лень этого солдата была в нем неизмеримо сильнее, нежели страх смерти, потому что смысла опасности он до конца не понимал. А то, что работа мешала ему жить в праздности и мечтать, что он любил больше всего на свете, это он знал превосходно. Я не представлял себе такого случая, когда Копчик вдруг мог бы проявить хоть часть своей огромной энергии, уходившей на придумывание способов уклониться от всякого труда и на долгое лежание под вагоном, как он это делал в жаркую летнюю погоду. Я не знал, способен ли Копчик совершить хоть ничтожный поступок, но который бы каким-нибудь образом показал, что он думает, чем живет и что составляет предмет его долгих размышлений, наполняющих обычное его безделье. И вот однажды на площадке во время сильного боя, когда Копчик со страданием в глазах вытаскивал снаряды из их гнезд и подавал их к орудию, и каждый снаряд сопровождал жалобным вздохом, а после пятого сказал: «Спина разболелась, тяжелые очень снаряды», неприятельская граната разорвалась над нашим орудием. Раненый в живот наводчик упал на пол, и пушка перестала стрелять. В мгновенно наступившем замешательстве никто не знал, что делать. И только Копчик, который увидел, что больше ему покамест работать не придется, облегченно вздохнул, похлопал рукой горячую еще пушку и, изменившейся, почти подпрыгивающей походкой, подошел к раненому. Кровь заливала пол. Смертельная последняя тревога была на лице раненого. «Ты не помрешь», — сказал ему Копчик среди общего молчания. Вдалеке с равными промежутками времени раздались 4 пушечных выстрела. «Посмотри, какой ты здоровый», — спокойно продолжал он. «Кровь у тебя очень красная, а который человек больной, у того она синяя».
«Сердце не выдержит», — сказал наводчик.
«Сердце?» — переспросил Копчик. «Это неправильно. Сердце у тебя крепкое. А если бы было слабое, тогда, конечно, не выдержало бы. Вот я тебе расскажу про слабое сердце. Пошел я раз коней купать. Вижу, недалеко сидит водяной и очень грустный».
Наводчик с усилием посмотрел на Копчика.
«А ну-ка, думаю, дай пугну». И пугнул. Как крикну: «Ты чего, борода, здесь делаешь?» Он и помер с испугу. Потому что сердце у него слабое, нечеловеческое. Вот какое сердце. А у тебя сердце очень крепкое.
Но, не доехав до базы, наводчик умер. И когда через 3 дня я, проходя по полотну, увидел из-под вагона свалявшиеся волосы Копчика, у меня стало странно на душе и смутно. И я поскорее от него отвернулся. Было в этом солдате что-то нечеловеческое и нехорошее, что я хотел бы не знать. Но мое внимание отвлекла ссора главной кухарки офицерского собрания, помещавшегося в особом пульмановском вагоне, с бронепоездным чистильщиком сапог, 15-летним красивым мальчишкой Валей, который, будучи любовником этой немолодой и хромой женщины, изменил ей, не то с прачкой, не то с судомойкой. Она при всех ругала его за это нецензурными словами, и три солдата, стоявшие неподалеку, смеялись от всего сердца.